Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Возбуждение уголовного дела против бывшего украинского президента Леонида Кучмы по обвинению в причастности к исчезновению и убийству журналиста Георгия Гангадзе стало одной из главных политических сенсаций на этой неделе, можно сказать, на всем постсоветском пространстве, и не только. Эта тема одна из важных в мировых новостях. Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин, который возбудил это уголовное дело, сообщил также журналистам, что пленки, записанные в президентском кабинете бывшим майором государственного управления охраны президента Украины Николая Мельниченко, признаны в качестве вещественного доказательства по этому делу. Это вот тоже такое важное очень обстоятельство, вокруг которого будут сейчас кипеть страсти. И вот сейчас у нас в киевской студии сам Николай Мельниченко. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Мой первый вопрос к вам, вот очная ставка. Вы требовали очной ставки с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой. Он приходил дважды уже в Генеральную прокуратуру, говорили даже, что очная ставка состоится. Сейчас такое ощущение, что она вновь отменена. У вас вообще какое ощущение? Вы встретитесь с Леонидом Кучмой? Такое возможно, чтобы вы пересеклись?
Я с ним уже встретился.
Но не на очной ставке.
На очной ставке.
Была очная ставка?
Было начало очной ставки. Когда я зашел в кабинет, вернее, следователь Грищенко, который возбудил уголовное дело против Кучмы, не Кузьмин, а Грищенко, следователь, возбудил уголовное дело против Кучмы, и когда он меня завел в кабинет, где сидел Кучма, представил, и должна была быть начаться очная ставка. Кучма резко встал, сказал, что он отказывается от предложения следственных действий, на что ему следователь сказал: Леонид Данилович, я вас не отпускаю с кабинета, следственные действия продолжаются. Кучма в грубой, наглой форме сказал: ну да, можете меня задерживать. И покинул, сбежал из помещения Генеральной прокуратуры Украины. Он пользуется тем, что действительно применить к нему физическую силу нереально, по крайней мере, вот сейчас. Поэтому он убежал. Потом, на следующий день, ему объяснили то, что очная ставка должна быть. И он, когда утром пришел для проведения очной ставки, он сказал: да, если следователь будет требовать, то он согласится на эту очную ставку. Хотя у него нет права соглашаться или не соглашаться. Очная ставка должна быть, и она обязательно будет. И он морально был готов к проведению очной ставки, но когда очная ставка у Кучмы была с Пукачем, и когда следователь и Пукач начали проводить очную ставку, и я думаю, что задавали те вопросы, которые Кучме не очень понравились, Кучма себя плохо почувствовал и чисто по-человечески попросил перенести очную ставку на более поздний срок, на что следователь согласился чисто по человеческим качествам, и я також сказал: окей, нет проблем, пускай Леонид Данилович наберется здоровья, и мы проведем позже очную ставку. И очная ставка должна была быть запланирована на сегодня. Но в связи с тем, что Леонид Данилович себя неважно чувствует, очная ставка перенесена на следующую неделю. Я надеюсь, что это будет в понедельник.
А вот скажите, действительно ли вы верите в то, что пленки, которые предоставили следствию, станут реальным доказательством при следствии уголовного дела, при возбуждении уголовного дела и при расследовании, самое главное, конечно, уголовного дела против Леонида Кучмы?
Не нужно верить, не верить, они уже стали. Это вещдок в данном деле, в деле об исчезновении и убийстве журналиста. Они приобщены к делу. И здесь два юридических нюанса. Раз они приобщены, значит, они, достоверные, то есть записи разговоров Леонида Кучмы с другими должностными лицами, они имели место, они достоверны, они не монтировались, и они, записаны, то есть законным путем. Только в таком случае они приобщаются как вещдок. То есть все формальные признаки соблюдены. Нам не нужно надеяться, они будут приобщены, нет, они уже есть вещдок в материалах уголовного дела, на основании, в том числе которых, возбуждено уголовное дело.
Я почему об этом спрашиваю? Потому что Стамлин и Кучма считают, что они не могут быть доказательствами, что это монтаж, что там нету ничего, так сказать, того, что может быть использовано против него в этих...
Но если я считаю, что Леонид Данилович, он марсианин, это же не означает, что он марсианин?
Не знаю, вам лучше знать, вы его охраняли, может, он марсианин,
ну, в конце концов. Если следить с его поведением, может быть.
Но если серьезно, вот вы за эти пленки все сами слушали в достаточном количестве. Вы считаете, что на самих пленках есть достаточно материала для того, чтобы говорить именно о том, что Леонид Кучма причастен к убийству Георгия Гангадзе, что он был именно тем человеком, который распорядился убить журналиста? Потому что ведь вот я тоже читал те пленки, которые вы предоставили. Там очень много материала, безусловно, говорящего о том, что Кучма Гангадзе относился, мягко говоря, без энтузиазма. Да, и называл его последними словами. Но вот такого вот прямого указания уничтожить человека я там не нашел. Может быть, вы их это слышали? Может, мы не все знаем?
Я бы не хотел, чтобы мы только концентрировались на деле Гангадзе. Да, Кучма давал противоправные действия, да, давал приказы, да, была ненормативная лексика в адрес журналиста. И дело следствия и суда действительно выяснить, что имел Кучма, когда отдавал приказ председателю службы безопасности Украины, чтобы и с журналистом поступили таким-то образом. Ну, я, в принципе, могу привести эти слова, этот мат,
чтобы... Ну, мат не надо, но там есть прямое содержание, Николай, мы же его помним с вами, да, оба, что нужно его вывести, отдать чеченцам.
Ну, там есть и другое, наверное, все-таки придется дословно...
Ну, да, скажите, да, вы помните, да, скажите,
да, дословно. Да, дословно, да. Привести слова классика, потому что по-другому, ну, нельзя привести. Когда Кучма говорит, ну, вы же можете его взять и задрочить, этого журналиста, поэтому под этим выражением что понимать, что он имел в виду, поэтому...
Можете усложнить ему жизнь.
Пускай Леонид Данилович
переведет,
что он имел в виду, потому что в той же преступной группировке можно достаточно сказать, он мне надоел. И людям, которые решают специфические проблемы, им этого достаточно.
Чтобы они поняли, что надо делать.
Да. Поэтому, но вопрос концентрируется не только в журналисте, а вопрос идет в том, что идет легализация записи и что есть возможность возбуждать уголовные дела и возвращать в государственную казну в те средства, которые были украдены, в том числе семьей Кучмы, в том числе Пинчуком, который в том числе распоряжается.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует бывший майор Государственного управления охраны Украины Николай Мельниченко, ведет программу «Виталий Портник», и мы обсуждаем подробности начатого сейчас с Генеральной прокуратурой Украины дела против бывшего украинского президента по обвинению в причастности к исчезновению убийства журналиста Георгия Гангадзе. Вот когда вы говорите о собственности Виктора Пинчука, да, и о деньгах, какое это имеет отношение к непосредственно к делу и к бывшему президенту? Ну, допустим, представьте, президент пристанет перед судом, будет определена или не определена степень его вины, а ведь собственность его зятя – это совершенно другая история.
Нет, это звенья одной и той же цепи. Идет, если признают, ну, вернее, признание записи в той части, которая относится к чистой вине и убийству Гангадзе, как вещдок в суде, то прокуратура в том числе обязана расследовать остальные эпизоды, на которых зафиксированы другие преступления. И если прокуратура не остановится и будет расследовать все остальные эпизоды, то однозначно очень много собственности Кучмы, которой сейчас распоряжается его зять Пинчук, должна быть однозначно национализирована и передана в собственность Украины. И не только Кучмы, но и многих других олигархов, которые сейчас при власти.
А вы не думаете, что, собственно, вот власть, она одного своего мнения, что она вообще начала этот процесс именно ради того, чтобы получить чью-то собственность? Национализация, национализировать, а потом забрать себе, допустим, или своим олигархам передать. А что сама истина в деле Гангадзе ее не интересует?
Знаете, я уже не могу быть уверен, что кого-то интересует истина в этом деле. Но есть преступление, и должно быть наказание. Я абсолютно убежден в том, что чтобы было справедливо и нормально, чтобы кто-то один получил пожизненное заключение. Или Кучма, или Мельниченко.
Почему? Как это? Почему? За что вас могут пожизненно приговорить? Объясните, в чем смысл
происходит? За те все горе, которое было принесено стране с действиями Леонида Даниловича, как я абсолютно убежден считаю, или, как говорит Кучма, с действиями Мельниченко, тот ущерб, который был нанесен Украине, я считаю, что того наказания, которое предусмотрено Уголовным кодексом Украины, там до 10 лет наказания, этого мало.
И... Нет, подождите, но я, насколько понимаю, Леонид Кучма обвиняет вас совсем не в том, в чем вы обвиняете его. Он обвиняет вас в том, что вы государственные изменения, в том, что вы там превысили свои служебные полномочия. И вы обвиняете его в том же, только фактически, да? Конечно, превышение служебных полномочий. Только вы майор, а он верховный главнокомандующий. Есть разная степень ответственности разная у вас.
Большая ответственность, потому что я, когда служил, я видел преступление, я останавливал это преступление как мог. То есть меня интересовало национальные интересы страны. Тогда, когда это все было изобличено, он на должности президента Украины начал сдавать национальные интересы страны для того, чтобы защитить себя, чтобы он не был отстранен от власти, чтобы он потом не был привлечен к уголовной ответственности. И в этом то, что он защищался и поставил перед собой вперед национальные интересы страны, я абсолютно убежден в том, что он может быть привлечен к уголовной ответственности за измену Родины. Элементарно все может произойти.
Ну, вы тогда скажите, в чем одно дело там убийство, другое дело национальные интересы.
Национальные интересы. Даже отправка людей в Ирак в 2002 году, когда он отправил. Это было для того, что он дал взятку, там, не знаю, там, США, там, НАТО, для того, чтобы на него не был такой прессинг, как был. И многие, в принципе, другие.
Ну, знаете, с другой стороны, многие могут считать, что как раз в национальных интересах Украины было участвовать в миротворческой коалиции, да? Тоже вопрос не в мотивах президента. Вас же сейчас не интересуют мотивы Виктора Януковича, когда он возбуждает уголовное дело против... то есть не он осуждает, когда он фактически соглашается с тем...
Ну, молодец.
Чтобы... Да, ну, молодец.
Молодец, да. Потому что если это будет доведено до логического завершения, я думаю, что очень многие ему скажут спасибо и шляпу снимут.
А может быть, это тоже взятка Западу? Это же тоже может быть взятка Западу, чтобы Запад не обращал внимания на некоторые действия нынешнего украинского руководства, да?
Знаете, можно по-разному это рассматривать и с разной точки зрения смотреть. Для того существуют политологи, чтобы оставить ту или иную версию. Допустим, даже Яценюк сказал, акцентировал внимание на других вопросах, говорит, но нужно смотреть, кто стоял за Мельниченко, нужно возбуждать уголовное дело, потому что за ним, скорее всего, стояли спецслужбы ни одной страны. Знаете, ну, бред сумасшедший идет. И поэтому именно это нужно все доводить до логического завершения. И я настаиваю на том, чтобы действительно было наказание, это пожизненное заключение. Не должно быть так, что вот признали виновным Кучму или Мельниченко и освободили от уголовной ответственности в зале суда. Так не должно быть.
Но мы же сейчас говорим о том, сейчас Генеральная прокуратура говорит о том, что вообще есть срок давности по этой статье, по которой сейчас обвиняют президента, бывшего.
Это непростое преступление, которое повлекло за собой очень тяжелые последствия для всей страны. И я думаю, в интересах страны, и Леонид Данилович со мной обязательно должен согласиться, если прокуратура найдет основание или фактаж о том, что Мельниченко такой вор, негодяй, предатель, служил интересам другой страны, пожалуйста, предоставляйте эти материалы в прокуратуру и давателю Мельниченко наказывайте по полной программе.
Видите, сейчас обвиняют не вас, сейчас обвиняют бывшего президента Украины. Против вас ничего не возбуждено, никакого дела нет, ничего
против,
нет.
Против меня было возбуждено уголовное дело. Я в свое время даже находился в Интерполе, я не мог свободно передвигаться там, ну, только по Евросоюзу и Соединенным Штатам Америки. Допустим, я не мог свободно приехать в Москву, боясь, что буду арестован. Хотя по определенным договоренностям я, когда находился в Интерполе...
В розыске
Интерпола. В розыске, да. И на мне была выставлена красная карточка. Я приезжал в ту же Россию.
Как вам это удавалось, если не секрет?
По договоренностям с ФСБ.
А почему ФСБ соглашалась с тем, что вы приезжаете в Россию, когда вы были фактически человеком, который боролся с действующим президентом Украины, большим другом российского политического руководства? Вы могли по договоренности...
Была просьба Леонида Даниловича, чтобы провести переговоры, чтобы Мельниченко не нес угрозу для Леонида Даниловича. И был вопрос о том, чтобы провести переговоры об уничтожении записей. И Леонид Данилович не доверял никому, кроме как России. И поэтому было им принято решение, что переговоры будут проведены в Москве. И,
то есть вы приезжали на такие переговоры?
Да, и под эти гарантии я прилетал в Москву, и поэтому меня не арестовывали в Москве.
А что вам предлагали за уничтожение записи?
$100 миллионов.
Хорошие деньги. И что, вы хотите сказать, что эти предложения делались от имени российских спецслужб, или они были просто гарантами вашей безопасности?
Российские спецслужбы – это только гарант. Российские спецслужбы не делали этих предложений. Они, как нормальные мужики, выступали гарантом, и лично я благодарен за то, что они свое слово сдержали.
Ну, то есть, фактически, Леонида Кучма уже тогда обволновали эти записи. Он не считал, что у них нет, что они вообще не могут...
Конечно, если бы он... Его не волновали, он бы не боялся, он бы не предлагал такие суммы денег, он бы не просил российское руководство, чтобы оно было гарантом в этих переговорах.
Ну хорошо, но вы, когда провели эти переговоры в Москве, вы потом уехали из Москвы?
Я уехал, вы... и опять приехал.
То есть это все время так вот шло? Не было момента, когда убедились, что вы не хотите идти на...
Нет, это был короткий промежуток времени, скажем так, несколько месяцев.
А почему, извините меня, вас не задержали после того, как стало ясно, что вы не идете на условия украинского руководства?
Но когда стало, что я не иду на условия, я просто перестал приезжать, когда я посмотрел, что Леонид Данилович не выполняет те условия, о которых мы с ним раньше договорились.
А о чем вы с ним договорились? О чем вы могли с ним договориться, когда вы хотели его изобличить? Вот я не понимаю.
В то время, это был 2004 год, меня интересовало, чтобы были честные выборы, и чтобы Леонид Данилович не препятствовал волеизъявлению людей.
То есть вы, в принципе, готовы были поменять вот правду об этом деле на честные выборы?
Да, и об этом Мельниченко просили очень многие, в том числе депутаты Верховного Совета Украины, чтобы такие сепаратные переговоры были. Я ввел эти сепаратные переговоры.
Ну, согласитесь, что это странно, ведь как могут быть честные выборы в стране, где не будет восстановлена истина по одному из самых резонансных дел?
Ничего, в принципе, странного нет. Торги были всегда, и то, что Ющенко даже пришло к власти, и записи Мельниченко, и дело Гангаза, это было одним из условий торга.
Ну, конечно, я согласен, что это помогло Ющенко прийти к власти, но в результате ведь что произошло? Что не было никаких...
При Ющенко не было никаких реальных действий, не было никакого расследования, и мы видим, какая судьба постигла того же Ющенко.
То есть вы считаете, что Ющенко дал определенные гарантии Кучме?
Да.
Гарантии безопасности.
Да.
И этими гарантиями президент Янукович не связан?
Президент Янукович не давал гарантии Кучме, это однозначно. У него он никаким образом не связан с делом Гангаза, он никаким образом не связан с этим делом.
А хотелось бы понять вот что, ведь многие люди в окружении господина Януковича, они присутствуют в кабинете бывшего президента Украины, они обсуждают с ним разные вещи в совершенно разной тональности, они сейчас являются представителями действующего украинского класса. Можно назвать даже кто это. Прямо идущий за Виктором Януковичем. Председатель Верховной Рады Владимир Литвин, он там один из главных фигурантов этих пленок, да? И премьер-министр Николай Азаров, он же тоже там постоянно возникает.
Другими словами, я уже назвал, что Янукович сейчас камикадзе, и он пилит сук, на котором сидит.
А зачем?
Вот. Вот это задайте вопрос. Потому что с ним на этом суке сидят те же олигархи, те же денежные мешки, которые, мягко говоря, не совсем законно заработали свои миллиарды долларов. И этот сук, на котором сидят они, Янукович, он, Янукович, берет и пилит. Внизу у нас находится пропасть, и также стоят простые люди, там бабушки, дедушки, там крестьяне, рабочие, шахтеры, которые работают. И они, в принципе, видят. И если они видят, что действительно этот сук, кто пилит Янукович, то они обязательно, когда этот сук сломается, они Януковича, я убежден, поймают, а всех остальных в пропасть. Поэтому, если такое, в принципе, будет, я убежден, что это нормальный шаг для Януковича.
Скажите, вы действительно считаете, что Леонид Кучма отдавал распоряжение о убийстве Георгия Гангадзе?
Я абсолютно убежден, что именно действия Кучмы привели к тому, что Гангадзе убили. Гангадзе, вернее, Кучму подстрекали. Кучма с самого начала не хотел, чтобы Гангадзе применялись какие-то противоправные действия. Он в свое время сказал, что давайте пускай в суд, прокуратура им займется. На что тогдашний глава администрации президента Украины Владимир Ленин говорит, нет, пускай Кравченко своими методами на него воздействует. И вообще с приходом занятием должности главы администрации президента Владимира Литвина, Кучма начал превращаться в монстра. У него начали расти рога. ну, ну, начал становиться дьяволом, потому что Кучма до Литвина, с Литвином и после Литвина – это совсем другие люди. Я прекрасно знаю Кучму, когда он был премьер-министром, когда первый год он был президентом, ну, нормальный мужик, знаете, без этих замашек особенных. Но потом постепенно он превращался в монстра, и при Литвине вообще стал, ну, думаю, то есть он перестал думать в Литвин. Вот как
тот же... Вы не демонизируете Литвина? Мы много лет наблюдаем с господином Литвиным, никаких таких особенных за них, за ним...
Но давайте возьмите для ваших читателей даже один день.
У нас слушатели, они вас слышат.
Хорошо, да. Слушатели. Возьмите даже один день доклада Литвина Кучме. И возьмите, дайте анализ и посмотрите. Даже, я думаю, то, что интересует слушателей России, как Литвин вкладывал уши для того, чтобы Кучма нервничал и отдавал противоправные приказания.
То есть вы считаете, что это произошло под влиянием нынешнего спикера Верховного Рада?
Я абсолютно убежден, что убийство было организовано Литвиным. Он это все продумал, он специально накручивал Кучму для того, чтобы воспользоваться приказом Кучмы и его подставить в деле Конгресса.
Какой бы мотив в данном случае, каким мотивом мог руководствоваться глава администрации президента, когда речь шла просто о журналисте? Вот журналист, зачем он там их насолил? Плохо о них говорил?
Кучму мало интересовал этот журналист, тем более он... Ну, не был так широко известен на телевидении, а в той же печатной прессе. Своими статьями в интернет-издании он не нес колоссальную угрозу Кучме. В том, что Литвин сделал так, что эти статьи попадали на стол Кучме, и что Кучма в конце концов взорвался и сказал, да сколько можно, типа, давайте уже с ним разбираться. Литвин просто воспользовался и накручивал того же Кравченко. Вам всем известно о том, что тот же Литвин и Кравченко жили на одной лестничной площадке, они там встречались. Всем известно о том, что когда Кравченко вызвали на допрос Генеральную прокуратуру Украины, это было 4 марта 2005 года, Кравченко звонил Литвину, но так не дозвонился, и потом Кравченко нашли с двумя огнестрельными ранами в голову. Это все известно.
То есть, вот ваша оценка этого дела, да, так сказать, Литвин, на который всех заставил поверить в виновность, в опасность Гангадзе и с ним расправиться?
Если нет, Литвин воспользовался тщеславием, честолюбием Кучмы и просто это все организовал. А то, что Кучма давал преступный приказ, да, это факт, я этого, в принципе, не скрываю, и тот же Кучма и тот же Литвин должны нести наказание. Но в данном случае, говорю, я не исключаю того, что Кучма может быть свидетелем...
По делу.
Да, может быть. Все зависит от чистосердечного признания.
Продолжим нашу беседу с Николаем Мельниченко сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Сегодня в 22 часа по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина поговорит с вами о правах человека в Иране, о протестах в штате Висконсин. Выступление главы АвтоКВП Ричарда Трапки будет программой.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокуроров подмосковных городов Ногинск и Клин. По данным правоохранительных органов, Владимир Глебов и Эдуард Каплун получали взятки от предпринимателя, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса Московской области. В российской армии с начала года было совершено свыше 500 насильственных преступлений, в результате которых двое военнослужащих погибли, более 20 получили тяжкие увечья. Как заявил главный военный прокурор России Сергей Фрединский, 23 преступления, из которых четверть тяжкие, были скрыты командирами. В Белоруссии бывшему кандидату в президенты Андрею Санникову предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков в день выборов 19 декабря. Об этом сегодня Интерфаксу сообщили в МВД Республики. В Киргизии к массовой голодовке присоединились заключенные всех колоний. Как сообщили в руководстве Государственной службы исполнения наказания, в акции участвуют заключенные 11 колоний и 6 следственных изоляторов. Сирийские войска сегодня открыли огонь по демонстрантам в городе Дераа на юге страны. Сообщается, что это стало ответом властей на поджог оппозиционерами статуи Хафеза Асада, отца нынешнего президента Сирии Башара Асада. Военная операция НАТО по обеспечению бесполетной зоны над Ливией начнется на следующей неделе. Как сообщила сегодня в Брюсселе официальный представитель НАТО, операция рассчитана на 90 дней, но при необходимости может быть продлена или сокращена. В Японии на пострадавшие от землетрясения АЭС Фукусима Даичи специалисты выявляют источник утечки радиации. Как сообщает компания-владелец АЭС, в системе охлаждения одного из реакторов зарегистрирован высокий уровень радиации.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – бывший майор Государственной службы охраны Украины Николай Мельниченко. Мы обсуждаем с ним подробности возбуждения уголовного дела против бывшего президента Украины Леонида Кучма. И то, что пленки, предоставленные господином Мельниченко украинской генеральной прокуратуре, сейчас выглядят вещественным доказательством в этом деле. 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Звоните и задавайте свои вопросы. 490-29-05 – это номер в Киеве, это номер для наших украинских радиослушателей. Вы тоже можете по нему задавать вопросы гостю. А мы, собственно, продолжим нашу беседу. И вот у меня, кстати, есть вопросы с Фейсбука. И вот хороший вопрос, кстати говоря, от Олега. Кого из политиков Украины, по мнению Николая Мельниченко, в настоящее время не нужно записывать на диктофон под диваном?
Я говорю о том, кого нужно записывать.
Я так понимаю, что я считаю, что всех можно. Хочется, чтобы вы назвали честных политиков, которых не надо записывать.
Нужно записывать президента Украины. Нужно записывать.
Вы призываете его охрану, записывайте его.
Я не призываю охрану, я призываю о том, чтобы был принят закон о том, чтобы кабинеты президента, председателя Верховного Совета, главы правительства обязательно записывались.
Это же нарушение прав человека. Вот к чему призываете?
Он не человек.
Не человек.
Он президент, и он слуга, он раб народа.
То есть вы рассказали, что Кучма марсианин, и Янукович не человек. А люди вообще будут как-то управлять здесь вообще? Люди.
Ну вот я думаю...
Да.
Было бы нормально, если бы даже в прямом эфире, то есть, вот человек захотел посмотреть, чем занимается президент, зашел на страничку и видит в прямом эфире, что делает президент, что он подписывает, с кем общается.
Да, я понял.
И только то, что под грифом «секретно»,
да, то не записывается.
Нет, оно записывается, но складируется там с грифом там, на 5 лет или на 10 лет. Только в таком случае можно избежать всего того, уменьшить коррупцию, которая была. Если будет президент, вот мы видим, президент Янукович находится на рабочем месте в кабинете с 8 утра и там до 8 вечера.
То есть да, это нормально. Скажите, вот тоже Олег спрашивает, какой окончательный результат истории с пленки вас полностью удовлетворил бы? После чего бы просто не вспоминали бы о ней больше? Какой результат?
Ну, как минимум, возвращение хотя бы 20 миллиардов долларов в бюджет страны. И как минимум пожизненное заключение Литвину.
Да, вы, конечно, добрый человек.
Но почему-то. Я же не сказал, что его вывести в лес и чеченцам отдать. И покаяние Кучмы. Он должен выйти и покаяться, попросить прощения у всего украинского народа, и потом пойти работать дворником и отдать все те миллиарды, которые он ограбил. Это нормальное решение вопроса.
Вадим из Москвы. Здравствуйте, Вадим.
Добрый вечер, Виталий. У меня к пану Мельниченко вопрос вот какого характера. Я не знаю украинского законодательства, но вот по-российскому, скажем, если бы я на кого-то, ну, предположим, заведомо ложные какие-то такого калибра бы выдал, так сказать, обвинения, то наверняка, и такие прецеденты в России на сегодня есть, я бы тут же получил иск как минимум о защите чести и достоинства.
Вот да.
Есть ли такие какие-то нормы в украинском законодательстве, есть ли попытки со стороны господина Кучмы как-то, так сказать, защитить себя официально? Спасибо.
Подали на вас уже иски?
Да, на меня подавали уже неоднократно иски. На меня подавал иск председатель Верховного Совета Литвин Владимир Михайлович за мою фразу, когда я сказал, что у него руки по локоть в крови. И суд обязал меня извиниться перед ним. Я, как законопослушный гражданин, я перед ним извинился. Я сказал, да, Владимир Михайлович, я извиняюсь перед вами, я был неправ. Я сказал, что у вас руки по локоть в крови. И говорю, у вас руки по плечи в крови.
Прекрасно, очень такое, я бы сказал, очевидное извинение. Прямо он после этого не подал на вас опять
в суд? Опять подал в суд, и у нас будут судебные слушания. И я думаю, что все-таки в конце концов суд должен поставить точку в этом деле.
Вот Лилия говорит, что у нее такое впечатление, что вам не важно, дойдет ли уголовное дело до суда. А вам важно сейчас быть до логического конца, как она выражается. Вам важно быть в гуще событий.
Лилия, давайте мы с вами поменяемся местами. Если я буду давать вам оценку, тот ад, который я прошел, не дай Боже никому
призывать. Не может ли уголовное дело против Кучмы, спрашивает Александр, быть отвлекающим маневром при решении каких-то более важных вопросов в интересах власти? Ну, кстати, вы же говорили о деньгах. Может быть, вот Александр думает о чужих деньгах, как бы, и власть думает о чужих деньгах.
Все может быть. Какая-то дискуссия, которая, в принципе, то есть, направляется, это отвлекающие маневров, или что-то там, в принципе, декоры, или поднятие рейтинга. Это все может быть. Но у нас есть главное. Преступление было, да, было. Убийство было, было. Разворование страны было, было. Наказание должно быть, должно. Поэтому будьте добры, делать так, чтобы было, был суд и было наказание. И в этом концентрировать свое внимание нужно. Все остальное вторично.
Вы не удивлены тем, что вот вам все-таки, вот вы говорили о том, что вы прошли ад, да, но вам удалось, тем не менее, уехать из страны в условиях, когда вас очевидно, искали все, так сказать, силовые структуры Украины, когда вы были личным врагом президента. Вам удалось, в конце концов, вернуться сюда, в условиях, когда те кланы, которые, интерес которых вы так или иначе затронули, остались очень влиятельными, очень серьезными. Никто не отобрал их собственность, никто не отобрал их денег. Вы можете здесь существовать, да, ходить по улицам, ничего, вы носитель такой важной информации, ничего с вами не происходит. Вот как это?
Но вы сами видели, что я нахожусь под охраной.
Но вы находитесь под охраной, да, я согласен.
И вы сами видели, что даже в лифт, когда зашли, у нас было очень много людей. И то, что мне это удалось... В принципе, я убежден в том, что меня Господь охраняет для того, чтобы... Ну, то есть, еще моя миссия на этой земле не закончена.
Я почему спрашиваю? Вот Артем пишет, если в центре Киева у человека в открытую украли 2 миллиона гривен, а Курочкина убили во внутреннем дворе суда, то я не думаю, что кто-то и кто-то помог бы Мельниченко избежать смерти, если ее кто-то захотел бы.
На Мельниченко было 4 попытки покушения на убийство. Это тоже факт доказан.
В ситуации, которая сейчас сложилась, вы сказали, что вот не нужно концентрироваться на деле Гангаза. Вы считаете, что если будет дальше смотреться вашими пленками, то будут еще какие-то дела?
Конечно, обязательно. Дело Гангаза, вот как это будет, может, для многих журналистов не очень приятно слышать, меня дело Гангаза само по себе мало интересует.
Ну как, человек погиб?
Я еще раз говорю, дело Гангаза само по себе, отдельно взятое, меня мало интересует. Я воспользовался делом исчезновением Гангаза для того, чтобы или передать записи для обнародования, и чтобы был общественный интерес к этому делу, к записям и к тем преступлениям, которые зафиксированы на записях, чтобы была дан юридическая оценка другим преступлениям, которые есть на записях.
А вот, кстати, дело Подольского. Я хотел спросить, это дело вот украинского журналиста Алексея Подольского. Я думаю, что мы на следующей неделе с ним самим поговорим об этом у нас в эфире. Но вот вы считаете, вот это же более понятное, да, преступление, чем дело Гангадзе. Там же есть очевидный вывез, человека вывезли в лес, да, там запугивали, избили, да. И там есть явная причастность высших должностных лиц к этому. Там нету. Есть сам свидетель, господин Подольский, которого...
Так, подождите, Подольского возили те же люди...
которые убивали Гангадзе.
Да, та же команда, тот же...
Но до убийства Гангадзе, да?
Но до убийства Гангадзе. И это тоже есть на записях, и это тоже все было. И я думаю, этот процесс будет еще продолжаться, когда... Кучма с Литвиным обсуждали вопросы, обсуждали, но не Подольского, а Сережу Головатого. Когда Сережа Головатый был
в ПАСЭ. Это мы скажем, что это бывший министр юстиции Украины, он был министром юстиции господина Кучма в том числе, но был и представителем оппозиции, у него были разные
периоды. Да. И он работал, ну, критиковал Кучму, и Подольский был предоставлен, ну, показан как человек, который работает на Головатого. И поэтому была команда на ФАС, на запугивание Головатого и избитие, запугивание его окружения Головатого, что было успешно, в принципе, сделано.
Вот вы не ожидаете того, что дело Кучмы, оно вот как начнется, так и закончится в один прекрасный день. Вы придете в Генеральную прокуратуру, вам скажут, что дело уже прекращено, что там не найдено состава преступления, или что прошел срок давности. До свидания, Николай, мы ваших услуг больше не нуждаемся.
Все может быть, но в таком случае пускай Виктор Федорович объяснит обществу, что он человек, гарант Конституции. И в таком случае просто ну, сейчас ни для кого не есть тайна, что... в принципе, без согласия Януковича этого уголовного дела не было, потому что генеральный прокурор Украины Пшонка является кумом Януковича.
Ну, не он же возбудил уголовное дело, совершенно другой человек.
Давайте скажем так, возбудил уголовное дело следователь, но мы все взрослые люди прекрасно понимаем, что если бы Янукович не захотел, то этого уголовного дела бы не было. Он бы ставил там палки в колеса, там, сказал бы, нет, этого дела не будет. Мы все это прекрасно понимаем. Если... это случится, если Генеральная прокуратура закроет это дело и разведет руками. В таком случае можете четко говорить, что президент страны у нас наперсточник, и он играет крапленными картами со своим народом. Нужно ли это ему?
А вы понимаете мотивацию? Вот как вы вот, кстати говоря, как мотивацию Януковича при последующем расследовании этого уголовного дела? Вот вы говорите, что он там рубит сук, на котором сидит, но это же реальная проблема, да, он же должен тоже осознавать, что
конечно,
это может касаться его.
Конечно, она, в принципе, его касается, еще раз сказал, что он должен понять, и люди должны понять, что он сделал очень сильный шаг. И Януковича сейчас будет пытаться забрать у него эту ножовку, чтобы он дальше этот сук не белил, эти же самые олигархи. Если мы это поймем, и будет нормальное сотрудничество с тем же Януковичем, говорю, ну, люди его поймут и поддержат. Он даже сегодня в студии, когда я зашел, как один из ваших журналистов сказал, если Янукович это доведет до личного завершения, то даже ваши журналисты снимут шапку перед ним.
Вот заместитель администрации президента Украины Анна Герман опубликовала такой личный блог на интернет-ресурсе «Украинская правда», не знаю, вы его видели, в котором она высказалась в защиту Леонида Кучмы, сказала, что нельзя... его распинать, что нельзя так унижать достоинство человека, который 10 лет назад был одним из не худших, был президентом Украины, и что сейчас дали команду ФАС, и нет людей, которые... Она пишет о вас. Когда один стране майор позволяет себе поверхностное хамское face him up table по отношению к президенту Украины, когда при этом никто не демонстрирует майору презрение и осуждение за такое поведение, встает стыдно за нас всех, пишет Анна Герман. Я, насколько знаю, Анна Герман, она работала, вы знаете, на Радио Свобода, наш бывший коллега, главный редактор Киевского бюро Радио Свобода и бывший корреспондент Радио Свобода в Варшаве. Насколько я знаю, она была вашей близкой, как это сказать правильно, соратницей, да, вы можете это подтвердить при вашем выезде из Украины и во время вашего пребывания в Европе. Она оказывала вам различные услуги для того, чтобы вот эти пленки не пропали, и вы могли это отстаивать. Это изменение позиции или Анна Герман и тогда была вот настроена того на поиск истины, но не хотела, чтобы президента каким-то образом оскорбляли?
Почему? Я абсолютно с ней согласен о том, что нужно занять более жесткую позицию до убийц, до воров, которые грабили страну. И она абсолютно права, что он не был самым плохим, он был очень плохим президентом Украины. И более того, он, когда силовым путем захватил власть в 99-м году, он продолжал грабить и убивать. И по поводу быть к нему толерантным, а вы спросите у тех жертв теракта, который был произведен, как минимум, по молчаливому согласию Кучмы, когда бросили гранату в мирных граждан, это было в 99-м году. Вы к ним поедете, спросите у них, вы спросите в остальных людей, спросите в тех жертв, которые стали жертвами приказов Кучмы. Таких людей очень-очень много. Поэтому давайте о них спрашивать. А сейчас брать и моя позиция должна быть более жесткой. Потому что если я буду толерантным, зная весь тот ужас, который творил Кучма с украинским народом, ну, тогда меня никто, в принципе, не понимает. Моя позиция была и есть жесткая, очень жесткая. Пожизненное заключение должно быть.
Послушаем Валентина из Москвы. Здравствуйте, Валентин.
Добрый день.
Да, говорите. Да,
здравствуйте. У меня вопрос господину Мельниченко. Он сказал, если насколько я правильно понял, что похищение Гангадзе и убийство было совершено по инициативе Литвина. учитывая, что это дело сыграло большую роль в пропагандистской кампании во время Оранжевой революции, а Литвин по ее окончании вошел в коалицию с Тимошенко и Ющенко, то есть с врагами Кучмы, не надо ли сделать отсюда вывод, что Литвин это сделал не самостоятельно, а именно в интересах этой будущей коалиции, то есть в интересах будущей Оранжевой революции. Не надо ли считать, что таким образом Гангадзе был положен на алтарь этой самой Оранжевой революции ее этими революционерами? Спасибо.
Этим искусственно воспользовались. И в том числе воспользовались для укрепления своих позиций Россия. Ни для кого это не является секретом. Том, что этим делом Гангадзе воспользовались, и к власти пришел Ющенко, тоже ни для кого секрет. Но я вам скажу, открою, что если бы руководство России... Кстати, я официально обращался... Мои заявления были зарегистрированы как по Патрушеву, так и Путину. В 2004 году, в то время, когда я находился в Интерполе, когда я был, и я писал аналитические записки и убеждал в том, что нужно делать так, чтобы у власти не пришел Ющенко, а пришел другой нормальный человек, но в то время это Владимир Радченко.
Это бывший представитель службы безопасности Украины?
Да, да.
То есть вы хотели, чтобы Украина, как и Россия, правили чекисты? Проще говоря.
Нормальные чекисты, ничего страшного в этом нет, а не те люди, которые являются на полу чекистами, как тот же полковник службы безопасности Литвин, который тогда стремился захватить власть.
Вот есть вопрос такой от Александра. Мне кажется, что майор Мельниченко не приводит конкретных фактов о преступлениях Кучмы. Можно ли назвать их более конкретно, кроме убийства Гангадзе, вот перечислить?
Это легко, даже сразу.
Ну, пожалуйста.
Теракт в Кривом Роге, когда бросили гранату. Раз. Далее. Химпром. Это крупнейший химический комбинат в Сумах, который был приватизирован, и 25% акций было Кучме. Телеканалы, ICTV, СТБ, Новый канал. Репрессии против журналистов. Кстати, репрессии против того же Виталия Портникова.
Подождите, не было против меня репрессий.
Не было. Но тогда хорошо, были разговоры о том, что Виталий Портников не тем, чем нужно заниматься. Далее.
Не репрессия. Люди могут высказывать мнение о моей деятельности профессиональной. Это их право, как и любого гражданина.
Дальше, фальсификация президентских выборов 99-м году, фальсификация парламентских выборов, референдум. И за этим идут очень многие дела простых людей. Даже если мы берем увольнение людей, ну, вот президентские выборы, когда Кучма говорил, или в тюрьму, или голосовать за меня. И он отдавал эти приказы, и очень многие люди, в принципе, были посажены в тюрьмы, многие сбежали из страны. Я привел маленькую-маленькую только часть. Даже, хорошо, возьмите элементарное. Назначение на должность главы «Нафтогаз Украина» Игоря Бакая, который сейчас является гражданином России, живет в России. Кстати, Игорь, если меня слышишь, тебе привет, ты нормальный мужик, поэтому...
Какое же преступление, если его назначили? Он нормальный мужик, вы ему приветы передаете.
Передаю приветы. Я говорю о том, что когда условием назначения Кучмы на государственную должность было то, что Бакай должен принести кэш, Кучме 250 миллионов долларов. Вы можете представить, какие это деньги были на те времена?
Ну, хорошие деньги. Сейчас хорошие. Неплохие деньги, да. Вот, кстати, Николай вас спрашивает, почему Мельниченко, особенно Мороз, которые знали покушение на Гангадзе, не спасли его?
Мельниченко все сделал для того, чтобы Гангадзе написал заявление в Генеральную прокуратуру Украины. Ну, как вы представляете, Мельниченко приходит и говорит, Гангадзе, Вот я записываю Кучму, вот есть такая информация, будь добр, там, уезжай из страны. Еще раз говорю, я сделал так, что Гангадзе предупредили. И он поэтому написал письмо в Генеральную прокуратуру Украины. Даже если бы ему показали, все равно каток был запущен. Генеральная прокуратура Украины не реагировала. СБУ занималась Гангадзе. МВД занималась. Все, нельзя было остановить. Отдельно взятое преступление нужно было останавливать Кучму и компани, что я сделал.
Все ли материалы пленок, Олег спрашивает, обнародованы, или у вас еще есть неприкосновенный запас на крайний случай? Да, есть? У вас лично есть что-то еще?
Ну, я бы так не стал там. Я был бы очень рад, чтобы по всем фактам преступной деятельности, которые зафиксированы на записях, были проведены следственные действия. Пока, к сожалению, этого не делается.
Алексей, да? Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Я вот матом лично не ругаюсь, и кроме одной фразы, что просьба задрочить там журналиста, я ничего не услышал в выступлении вашего гостя. Оно, мне кажется, совершенно неубедительным. То есть ничего юридического в этой фразе, собственно говоря, нет, потому что она переводится в контексте и в словаре определенного человека. Вот, мне кажется, на пустом месте совершенно все это вы делаете.
Вот, смотрите, вы не совсем знакомы с теми более 11 эпизодов, которые зафиксированы на записях отдельно взятых журналистов. Было несколько разговоров, очень много разговоров, там от 3 на 7, где Кучма дает приказ министру МВД, чтобы тот занялся журналистом, чтобы его выследить, чтобы чеченцы его украли, вывезли в лес, штаны сняли, чтобы чеченцы потребовали выкуп за него, чтобы этого негодяя наказать. Один эпизод. Второй эпизод, когда он дает председателю СБУ, чтобы он с ним занялся, чтобы его наказали, чтобы его задрочили и так далее и тому подобное. Более того, он спрашивает, когда все-таки будет наказан. Наказан не правовым методом, а силовым, бандитским методом наказан, как наказывают там, ну, как в преступном мире наказывают людей. И таких фактов много-много-много. Кстати, вы можете зайти на даже на мой сайт, и там можете почитать.
Не, мне кажется, что все это обнародовалось не раз, что там да, это да. Не единственная фраза, просто вероятно, слушатель имеет в виду, что его не устраивает исключительно вот то, что вы сказали. Вот, кстати, есть еще один вопрос. Может, тут возникает вопрос, как вы попали в охрану президента? Вот каким образом?
Элементарно. Я проходил службу в КГБ СССР под Москвой. Это было 9-е управление КГБ СССР.
Тогда вот это вот, которое было тогда управлением охраны.
Да, охрана выше даже стабильного государства. Да. Я там служил. Это в город Чехов. В свое время она занималась охраной выше должностных лиц СССР. Потом военное училище, нормальная характеристика, отбор, и все, я...
Это уже было, когда была независимая Украина?
Да.
Вот. То есть вы попали туда просто по служебной линии, так сказать, в чистом виде. А вообще вы себе представляете еще, что у вас существуют офицеры Главного управления охраны на Украине или в России, которые вот готовы пойти на запись бесед своих начальников? Это возможно, такой прецедент еще?
Я думаю, что возможен даже прецедент, когда нормальные люди служат. И когда меня спрашивают, вот феномен, если бы не было Мельниченко, был бы кто-то другой там записать? Да, элементарно было, потому что много людей, нормальных офицеров, которые служат, они видят, кто их руководство. И я не исключаю того, чтобы не было Мельниченко, был бы какой-то другой офицер, который мог бы взять бы и расстрелять.
Ну, слушайте, ну, Кучма же не Индира Ганди, чтобы его расстреливал офицер охраны.
Я говорю, я не исключаю, что такое могло быть.
Ну, это тогда плохой отбор кадра, если в охрану первого для лица отбирают неравновешенных людей, готовых устроить пильбу прямо в президентской.
Стоп. Мы говорим не о президенте, мы говорим о человеке, о котором руки в крови, который обогащается за счет народа, и эта охрана видит. И все зависит от того, действительно, какую берут охрану, каких офицеров берут. И нормальный, порядочный офицер будет защищать интересы своей страны. Он не будет служить этим подонкам, которые захватили власть в стране.
Ну, слушайте, Николай, вот так происходят военные перевороты.
Ничего страшного.
Не знаю, я как-то вообще, честно говоря, хотел бы несколько другого развития для Украины, чтобы это все было как-то, ну, я не знаю.
Но если...
Как-то в демократическом русле.
Ну, какое демократическое? Вы посмотрите на власть в той же Украине. Как, знаете, как украинская пословица, как вареников не крутят, ну, они все равно в макитре, все равно все в масле. Депутаты перекрашиваются, в того-того сделали закрытое общество, Верховный Совет, там, кабинет министров и так далее. И сегодня он в оппозиции, потом он у власти. Они играют с народом и думают только, как бы они с обоймы не ушли. И поэтому те же военные перевороты, в принципе, ничего страшного. Возьмите тот же Египет, ничего страшного не происходит. К большому сожалению, у нас должна произойти нормальная смена власти, чтобы эти негодяи, которые были у власти все эти годы, они должны уйти. Они сами не будут уходить, поэтому нужно пилить тот сук, где они, в принципе, сидят.
Вы считаете, что вот возбуждение уголовного дела против президента Украины – это этап к смене политической элиты,
Да.
Вы в это верите?
Я в это верю.
А вы не думаете, что просто укрепится один из кланов, допустим, Донецкий, за счет того, что он съест то, что плохо лежит, и тех, кто рядом с ним находится? И будет себе спокойно править, за ним ничего нету такого, никаких таких убийств, никаких майоров нету, которые записывают под диваном что-то у Януковича. Я думаю, сейчас диваны проверяют.
Все может быть, но для того и должно существовать гражданское общество, для того существовать независимые средства массовой информации и телевидение. К сожалению, в Украине таких осталось очень-очень мало. Даже та же студия Первого национального, когда Савик Шустер, он даже сегодня будет рассматривать этот вопрос, и Мельниченко побоялись пригласить.
Так, вас туда не пригласили?
Нет, побоялись пригласить. Телефон взяли, хотели пригласить, а потом сказали, нет. Так, это табу, это не нужно обсуждать, мы лучше с вами будем без него, мы за него сделаем выводы, он не нужен.
Интересная информация. Скажите, вот когда вы записывали все это, вам помогало Высшее руководство службы безопасности Украины? У вас были какие-то союзники, которые могли бы вас прикрыть и защитить в случае чего?
Ну, вы смеетесь.
Я не смеюсь, а спрашиваю.
Кто был союзником? Если бы же Деркач, он же кум Кучмы, входили в преступное сообщество этой банды, которые...
Но вы сами называли имя Радченко. Был...
О, стоп, Радченко тогда не был председателем безопасности
Украины. Но он был, тем не менее, с кем? Он занимал высокий, потому что был вице-премьером, секретарем Совета Безопасности. Был секретарь Совета Безопасности тех времен, и был вице-премьер Евгений Марчук. Много было генералов?
Много было генералов.
Давайте выберем какого-нибудь, который вам...
Нет, значит, помогал. Когда я записывал Кучму, документировал преступление, я подходил к тому же Евгению Кирилловичу Марчуку. Он занимал разные должности. Он был премьер-министром, он был председателем службы безопасности Украины, был секретарем РНБО, он был кандидатом в президенты Украины. Я подходил, четко говорил, я такой-то, показывал ему свое служебное удостоверение, я записываю Кучму, ведь преступление. Вы говорите о том, что нужно заканчивать с коррупцией и бандитизмом. Вот факты. Угу. Давайте мы остановим. И мы сошлись на том, что он обнародует, вот, он получит у меня записи и обнародует преступление, что должно в свою очередь привести...
Но это не он, но он этого не сделал.
Он этого не сделал, поэтому спасибо ему, что он меня...
Он вас не выдал.
Не сдал,
да. Не выдал, да, он знал, да, что вы записываете президента, и вас не выдал.
Так, не только он знал, говорю, знали и Тимошенко, и Турчинов, там остальные, в принципе, знали о том, что я записываю. Спасибо, то, что вот эта помощь, то, что не выдали.
Ну, это такая своеобразная помощь, да, тоже, но это весьма любопытно, что видите, что такое количество людей все знало про этот скелет в шкафу, и никто не... Никто об этом скелете Леонида Даниловича не сказал, как ему сейчас не сказали вот вовремя возбуждения уголовного дела. Так тоже все-таки интересно устроено украинское государство. Но в любом случае, спасибо. Спасибо, что были с нами. Напомню, что сегодня с нами был бывший майор Главного государственного управления охраны Украины Николай Мельниченко. Обсуждали мы уголовное дело против Леонида Кучмы. На следующей неделе еще вернемся, кстати, к этой теме. Напомню, что программу эту провел сегодня с вами Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Спасибо вам, господа, что слушали наш эфир, задавали вопросы. Сейчас итоговый выпуск программы «Время свободы» за 25 марта. Андрей Шара предлагает вам следующие темы. Обстановка на пострадавшей стихийного бедствия атомной электростанции Фукусима в Японии остается крайне напряженной. Правозащитники требуют участия общественности в аттестации высокопоставленных сотрудников МВД. НАТО определяет формат своего участия в проведении международной военной операции в Ливии. И наши коллеги из русской службы BBC завершают свое радиовещание в эфире.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
Европа ищет управу на Каддафи.
Комментарии экспертов.
Эксперты о роли ЮКОСа в неудавшейся сделке между Роснефтью и BP.
В блогах Свободы.
Ты, Моцарт, недостоин сам себя. Михаил Коваль о том, как соответствовать России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.